Я читаю из послания к евреям, 9 глава, с 1 по 7 стих, с 11 по 12, 24, 26 стихи 9 главы. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Аминь. Автором послания к евреям, вдохновителем этого послания непосредственно является Дух Святой. До сих пор есть такое размышление богословов, так все-таки кто был автором этого послания? Павел, Варнава, Лука. Но мы видим, и по-другому, наверное, здесь не скажешь, что именно вдохновителем был Дух Святой. И все новозаветные Евангелия, послания, хотя и написаны апостолами Господа Иисуса Христа, но ясно подчеркивают, что человек был только орудием в руках Божьих. И Петр подчеркивает эти слова следующими словами: «Но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот сегодня, в наше время, мы имеем огромное благословение в лице духовных учебных заведений. Написано очень огромное количество книг. Мы сегодня можем в интернете слушать любого проповедника в любом положении его статуса. Но если Господь не коснется сердца нашего, если Он не произведет свои чувствования, иногда мы слушаем, и что-то ничего не остается в нашем внутреннем человеке. Здесь зависит многое, и от многого, и непосредственно, наверное, от нас самих лично. И вот когда читаешь послание к евреям, то оно открывает нам и освещает для нас переход левитского священства в лице иудаизма в новозаветном служении в лице первосвященника по чину Мелхиседека, Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Что-то для нас это и понятно, когда мы говорим или читаем о первосвященниках в Ветхом Завете, вот в этом послании. Что-то нам может быть понятно по отношению Мелхиседека, но о нем сказано, он не имел ни начала, ни конца. Есть предположение, что это, возможно, и был наш Господь Иисус Христос. Но в целом послание к евреям посвящено описанию теме невероятной борьбы во внутреннем человеке, в жизни человека, который исповедовал и исповедует и сегодня иудаизм. Это послание подчеркивает от перехода от закона к благодати. И когда апостол Петр, находясь в доме Симона Кожевника, будучи голодным и ожидая, когда подадут пищу, вдруг имеет такое откровение, когда спускаются нечистые животные, в этом видении он говорит, Господь ему сказал, «Заколи и ешь». Он говорит, «Никогда я этого не делал». А Бог сказал, что я очистил, почитай чистым, что я очистил. И вот в этом послании, в 7 главе, Павел подчеркивает, «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. В истории церкви или в истории христианства за эти 2500 лет были две внутренние перемены, которые разделили, в общем-то, церковь в 1000 году на западную и восточную. И в середине XVI века вдруг возникает движение, которое до сих пор именуется протестантизм в лице Мартина Лютера, который прибивал или прибил тогда к дверям храма вот эти 90 тезисов из Священного Писания. И главное, что именно мы спасаемся не делами, что не нужна индульгенция, не нужна какая-то наша заслуга, но спасаемся верою в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. То есть в центре исповедания Христос, Его жертва, по вере. И вместе с тем, я вспоминаю, когда я первый раз пришел в эту церковь, для меня было много вопросов. Почему сидят? Почему, когда читается Евангелие, люди сидят? Почему поют такие песнопения? Много было вопросов. Но когда произошла встреча со Христом, то многое стало открываться и понятным. Что, оказывается, ни традиции, ни формы канонического поклонения, но именно внутреннее изменение в лице рождения свыше позволяет человеку понять значение Голгофской жертвы Господа Иисуса Христа. И вот эта установленная им заповедь, которую мы совершать будем сегодня, открывает и напоминает нам о совершенном новозаветнем, о совершенном новозаветнем первосвященнике, вошедшем в самое небо пред лицо Божие. И, размышляя, хочется сказать, еще раз вернуться вот к этому тексту, но в пересказе того, что именно весь ветхий период времени того состояния или того народа израильского, именно в лице первосвященника, который один раз в год входил во святое святых, никто из других священников не имел такого права. И мы здесь так и прочитали, что «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых». Мы пока, наверное, может быть, не увидели бы этого, не могли бы понять. Мы понимаем в целом, так вот, в общем, в общих чертах. Но это было событие сакральное, можно сказать. Событие очень трогательное. К нему готовились и ожидали, как нечто особое в жизни всего общества. Давайте еще раз представим себе эту картину. Один раз в год первосвященник входил во святое святых. Но чтобы войти во святое святых, нужно было пройти через святое, то есть то место, где ежедневно священники совершали, окропляли именно кровью животных, кровью агнцев, кровью птиц, кровью тельцов и козлов. И только один раз в год первосвященник входил с этой кровью в нечто, как здесь сказано, святое святых. Прошло уже больше 10 лет, как Бог позволил быть в пустыне Негев и быть вот в этой скинии, которую построила, можно сказать, или восстановила одна из наших сестер из Америки, во всех размерах, во всем том описании, о чем говорил Бог Моисею, как должна быть устроена скиния. Почему я вспоминаю это? До сих пор вот эти чувства, что ты входишь во святое святых, и я вспоминаю гид, который рассказывал нам устройство, хотя мы знали это устройство, но было интересно слушать вот ее пересказ. И когда она нам предложила, давайте войдем, где ковчег, я до сих пор во внутреннем человеке испытываю трепет. Я попытался представить себе, что первосвященник подходит вот к этой завесе, которая была разодрана Христом, когда он умер на Голгофском кресте в храме. Она так и написана, 27 глава Евангелия от Матфея. Завеса разодралась надвое. И вот я помню, мы подходили к этой завесе, и что-то внутреннее было наполнение трепета. А что там? Устроенный, оборудованный ковчег. И как здесь Павел описывает, что в этом ковчеге он был золотого, имевший золотую кадильницу, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Давайте представим только эту картину. Наш Христос, первосвященник новозаветний, по чину Мелхиседека, наделенный этим статусом, вошел в нерукотворенное святилище, то есть не того устроения, которое было в храме, но в нерукотворенное святилище, как сказано, но в самое небо. И Павел подчеркивает эту мысль такими словами: «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник ходит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха смертью своей. Сегодня мы, новозаветные верующие, имеем установленную братством раз в месяц вот это необыкновенное собрание, собрание святых, людей, которые веруют и исповедуют Господа своим личным спасителем. Вы знаете, когда я читаю вот эти слова и вам говорю, лично меня они приводят в состояние вновь осознания, что это за меня, грешника, была совершена эта жертва. Что ради меня одного, если я был бы один на этой земле или кто-то из нас, Христос пришел со своей кровью и вошел в это нерукотворенное святилище, чтобы предстать за меня или за всех нас, или за кого-то из нас. Мы говорим сегодня за всех нас, принеся свою кровь. Мы не знаем, о чем говорил Господь со своим небесным Отцом. Показывал ли Он Ему свои руки и ноги, пронзенное ребро, думаю, нет. Он пришел не с отчетом, он пришел, чтобы сказать: «Отец, я сделал то, для чего ты меня послал на эту землю». Давайте на миг задумаемся, братья и сестры, что за нас, за меня, великого грешника, Христос вошел к Отцу, но перед этим Он зашел на Голгофский крест. Как бы хотелось, чтобы это не было, знаете, по традиции установленной один раз в месяц. Да, наша церковь имеет, может быть, некую такую, знаете, свою историческую особенность, и она благословенная. Вот мы имеем этот стол, мы имеем 14 чаш, которые внутренне покрыты золотом. Мы имеем вино, свидетельствующее нам о крови Христа. Мы имеем хлеб, который мы стараемся, чтобы он более был пресным хлебом. Мы имеем вот эти прекрасные светильники. Но что все это по отношению того, если в нашем внутреннем человеке не происходит осознание того, что по природе мы остаемся грешниками, что наша ветхая природа, как уже было отмечено Владимиром Борисовичем, не дает нам спокойно спать. Она каждый день напоминает нам о себе. Она иногда вводит нас в состояние такого уныния и сокрушения от того, что не могу я стать лучше. И тогда я иду к Голгофскому кресту. Тогда я вновь исповедую то, в чем я согрешил пред моим Господом. Мы и сегодня приходим в осознание своей падшей природы и ее влияния на нашу духовную жизнь. Вот почему Павел и советует, когда он писал послание к Коринфской церкви в 11 стихе, 26 и 29 стихи можно прочитать, чтобы мы, именно возвещая смерть Господа, испытывали самих себя. Испытывали самих себя, чтобы участие это не было в осуждении, чтобы это участие было во спасение. На прошедшей неделе одна наша сестра, старица, 92 года, удивительным образом трагически ушла в вечность. Пересказывать не буду, но ее уход задал много вопросов. Кто-то из нас говорит, почему? Почему так могло случиться? Ну, наверное, здесь не вопрос «почему», а «для чего?». Как непостижимы судьбы наши, братья и сестры. Судьбы наши, которые в руках Господа. И жизнь наша, волосы наши, сочтенные у Господа до одного, не падают без Его воли. Мы не до конца осознаем это, но вместе с тем эти слова из Нового Завета подчеркивают ту особую принадлежность и тот необыкновенный путь нашего хождения пред Ним. И если первосвященник один раз в год входил во святилище, то мы, будучи новозаветными священниками по призванию царственного священства, своим участием сегодня – при всей нашей немощи возвещаем смерть Господа, пока Он не пришел, пока Он не придет, а Он придет. Он придет, чтобы воскресить своих из мертвых, оставшихся в живых, взять на небеса. Когда Петр пишет о том, что мы возвещаем Его совершенство, то слово «совершенство» означает, что мы возвещаем Его мужество, Его превосходство. И мы знаем, каково было нашему Господу из текста Священного Писания, когда Он в Гефсиманском саду трижды молил Отца и говорил, «О, если бы можно было, чтобы миновала эта чаша!» И в конце своей молитвы Господь говорил, «Но да будет не моя воля, но Твоя!» Братья и сестры, как нам трудно смириться пред Господом! Как трудно иногда согласиться с теми обстоятельствами, с теми болезнями, с теми условиями. Нам иногда думается, что мы забыты всеми и оставлены, но это не так. Это не так, потому что наш Господь распятый и умерший, но и воскресший, есть Царь царей и Господь господствующих. Он победивший смерть. Он победил своей голгофской жертвой именно на Голгофе грех и своим славным воскресением победил смерть. Он единственный, кто совершил эту победу ради моего и твоего спасения. И мы сегодня своим участием возвещаем его смерть, возвещаем, что он и есть Бог, пришедший во плоти. Не в традиции, не, может быть, даже в самом порядке, а в самом сути внутреннего отношения наше к воспоминанию Голгофской жертвы. Вот почему мы приглашаемся осознать свою греховную природу еще раз. Призыв к состоянию именно осознания и ожидания нашего встречи с Господом или через смерть, или через восхищение. И когда Христос устанавливал эту заповедь, Он сказал ученикам в горнице в тот предпасхальный вечер, что Он больше не будет пить вино вместе с ними до тех пор, пока не войдет Царство Божие, там с учениками, там со своей церковью. Он соберет нас на этот брачный пир, книга Откровения, 19 глава, кажется, 7 стих. Он соберет нас эту брачную вечерю, чтобы мы забыли все то, что было на этой земле тревожного, печального, ужасного. И удивительно, Матфей отражает, на мой взгляд, такую особенность, когда Господь готовился уже, в общем, к страданиям, когда Он установил эту заповедь в 26 главе Матфея, мы читаем с 29 стиха по 30, Он говорит: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И дальше удивительно, на мой взгляд. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Всем своим естеством Господь не показывал ученикам, что в ближайший час-два он будет томиться и плакать пред Господом Отцом. Пот его будет, как капли крови, и ангелы сойдут, чтобы его утешить, чтобы его успокоить перед теми великими страданиями. Но что удивительно, они пошли, воспев Гефсиманский сад. Я предлагаю нам сегодня, может быть, не петь вслух, но петь во внутреннем человеке, возрадоваться, что наше место занял Господь наш, что ради нас Он сошел на эту грешную землю, ради меня и каждого из нас, чтобы потом предстать пред лицо Божие, предстать с этим внутренним таким исповеданием, если можно такое слово употребить, чтобы сказать Отцу, что все, для чего Он был послан, сделал. Нам важно понять сегодня каждому из нас персонально, сделали ли мы или делаем ли мы то, для чего мы призваны Господом. Реализуем ли мы наши дары и таланты? Пускаем ли мы их в оборот для того, чтобы имя Господа было прославлено? Давайте внутренне воспоем молитвенно вместе с нашим Господом и взойдем на Голгофу. Ибо Христос вошел не рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Аминь.